Здравствуйте! В эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов. Вы слушаете и смотрите программу «Игры на свободе. Ох, футбол!». Чемпионат мира завершился. Завершаем и мы наш летний сезон, который был целиком к этому чемпионату приурочен и привязан. Хотя в наших еженедельных передачах мы говорили не только и не столько о бразильском чемпионате, сколько вспоминали те времена, когда советский футбол был на уровне мирового, на Западе его игроков подчас сравнивали с Пеле и даже предлагали миллион за Бышевца. В эту студию приходили настоящие звезды, включая того же Анатолия Федоровича Бышевца, Никиту Павловича Симоняна и других. Что и говорить, был футбол, были футболисты, которые стоили Месси. Не в денежном, конечно, выражении. В этой заключительной передаче летнего сезона «Игр на свободе» мы собрали лучшие фрагменты наших интервью со звездами советского футбола и с теми, кто об этом футболе писал столь же ярко, сколь яркой была сама игра. Посмотрите ее. Один из самых ярких участников и свидетелей былых великих побед отечественного футбола сегодня гость нашей студии. Легендарный форвард московского «Спартака» и сборной СССР. Олимпийский чемпион 1956 года. Один из лучших бомбардиров за всю отечественную историю — Никита Павлович Симонян. К вопросу о щедрости. А это действительно, это не легенда, что вы хотели свою золотую медаль отдать Стрельцову?
Причем дважды.
О! Ничего себе.
Дважды. Сперва в Олимпийской деревне, угу, после матча. Я подошел и говорю, хотя я, в общем-то, до этого же сыграл ведь все отборочные Олимпийские,
да,
игры.
Опять же, мы говорю публике напомним, что Стрельцов не получил золотую медаль, потому что он не участвовал в финальном матче, а по правилам
вообще,
того времени не полагалось.
Вообще, я скажу, что... Ну, нельзя сказать, что, так сказать, идиотский регламент, но, тем не менее, кажется, непонятный регламент,
ну,
что,
да,
что медали получают только финалисты,
только
у финального матча. Конечно, абсурд, не более того, понимаю, вот так вот. Поэтому я подошел к нему в Олимпийской деревне, говорю: Эдик, ну ты понимаешь, что ты сыграл игры, так сказать, больше, а я сыграл финальный матч, поэтому я считаю, что эту медаль заслуживаешь ты. Нет.
А он не согласился, да? Он тоже.
Он ко мне обращался по отчеству.
Ну да.
Ты то есть Корка, Палыч.
Ага.
Нет, Палыч, нет, эта медаль твоя. Нет. Он вообще был удивительный человек. Знаете, вот так и сказать. Большой ребенок.
Угу.
Большой ребенок. Далее уже, когда мы зашли на палубу Грузии,
и
отошли до причала, от пристани, я к нему снова подошел. Эдик, ну ты пойми, что меня гложет совесть. Ну прими медаль еще. Ты больше игр сыграл. И здесь этот парень немножко даже, знаете, рассердился. Ладно, знаешь что, Палыч, иди ты, эта медаль твоя. Тебе уже 30, а мне еще 20 нет. Я, наверное, выиграю еще не одну медаль. Да. А может, она у тебя последняя.
Да, ну вы оба, что называется, образцы, достойные подражания.
Вот так, так было, такова, да, история.
Ну вот бедному Эдику, как вы его называете, не повезло. На прошлой неделе гостем «Радио Свободы» был Никита Симонян, а сегодня его товарищ по легендарной пятерке нападения московского «Спартака» и сборной «Союза» 50-х годов, где он играл на позиции правого полусреднего, знаменитый номер 8, чемпион Олимпийских игр 1956 года Анатолий Исаев. И я сейчас дам, опять же, минутку для вопроса нашему спортивному обозревателю Алексею Кузнецову. У него такой в наших программах такой есть всегда один, но такой специальный, заковыристый вопрос. Алеша.
Победный гол в финале Олимпиады в Мельбурне формально забил Анатолий Ильин. Однако же на всех записях кинохроники видно, что мяч летел в ворота именно после удара Анатолия Константиновича Исаева. Очень много после этого обсуждалось, кто же забил вредный гол, по-моему, записан на Ильина. Но вот Анатолий Ильин никогда не говорил о том, что золотой олимпийский гол фактически забыли вы, Анатолий Константинович.
Так кто забил тот самый гол?
Все видели, кто забил.
Вопрос вопросов.
В принципе, дело даже не в этом вообще. Главное, победить вообще, так сказать.
Это бесспорно. Но вот давайте без этих, так сказать, без вежливости все-таки разберемся в очередной раз.
Ну, если по-спортивному вообще, так сказать, я бы, конечно, если бы был на его месте, я бы так не поступил. В принципе. Вот.
Но соблазн велик все-таки, да, золотой гол?
Да, ну, я бы обрисовал так картину, что вообще, так сказать, можно сказать, что мы двое забили бы.
Двое, ну да.
Да.
Но а четко, получилось... что мяч от вашего удара головой пересек уже линию ворот, да?
Да, ну, я летел вообще за ворота, я смотрел вообще в эту сторону, как пересекает он или не пересекает. Вот. Но мне-то было сложно вообще, так сказать, ударить. Не то, что как он подставил там что-то голову вообще. Я исполнял его передачу вообще туда, в принципе. Не то, что я бил туда именно. А вот я делал передачу на дальнюю штангу, думая о том, что Ильин там замкнет вообще, так сказать, и так далее. Потому что он быстрый был вообще, так сказать, и фартовый вообще.
Фартовый. Это уж точно.
И поэтому, так сказать, я еще, когда он забил вообще, я его обнял и говорю, молодец, что ты подстраховал вообще, так сказать. Но он-то не подумал, что он забил вообще чистейший гол. Обида в другом была вообще. Вот сколько мы не выступали в учреждениях, там, предприятиях там, и так далее. Вместе сидим. Ну, скажи, вот, обрисуй картину. Татошин прошел по правой стороне, обыграл защитника, делает передачу. Я-то ему кричал, ближнего Татошина. И он на ближнюю дает передачу, но не додает. И я в падении делаю вообще, так сказать, тем местом перекид туда. Я же не бил его в ворота вообще, а я перекидывал именно туда, на дальний штамп.
На Ильина.
Так сказать, да. И он пошел в ворота вообще. И это нужно было обрисовать, что вот Исаев там в падении прыгнул вообще, так сказать, сделал, а я уже добивал там и так далее. Это было художественно. А он, так сказать, выступает, я сижу рядом, он ничего ни слова не говорит вообще про меня.
Вообще не упоминает?
Нет. Как будто я вообще никакого участия не принимал в этом голе, а он, так сказать, выпрыгнул и забил гол. А вот здесь вообще, так сказать, обида, конечно.
Но вас ведь связывали такие, ну, не могли не связывать, достаточно близкие отношения. Вот эта вот история с мельбурнским голом, как-то эти отношения испортила?
Нет, абсолютно. Я совершенно спокоен к этому, хотя вот когда вообще приехали вообще, так сказать, в Москву, и печатает газета вообще, так сказать, список, кто получает ордена там и так далее, моей фамилии там не оказалось. По какой причине?
А
никто мне не объяснял ничего вообще. Ну, нет и нет вообще. Я вообще, так сказать, к этому относился спокойно совершенно. А он получил, значит, орден почета. Где справедливость? Я забил первый гол на Олимпиаде и последний, можно сказать.
Ну да.
И ничего не получил вообще.
Сегодня гость нашей программы – легендарный вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили. Не такая долгая по времени карьера, но такая яркая, что он был кумиром болельщиков не только разных поколений, но и разных команд. Его обожал мой отец, спартаковский болельщик, и я, торпедовский. Хотя и очень огорчался, когда он ушел из Торпедо в Спартак. Вот отбрасывая всякие цирлихи, манерлихи и прочее, все-таки вот Яшин немного, что называется, ваш век не заел? Не давлела эта тень слишком над вами?
Не, естественно, конечно. Представьте себе,
У каждой страны должно быть свой герой. Правильно, угу. Да?
Ну, да.
У нас был Федотов. Правильно, да? Угу. Ну, куда ж выше Федотова? Бобров. Были?
Бобров.
Были. Чем Яшин завоевал огромную любовь? Во-первых, конечно, реклама есть реклама.
Да.
Во-первых. Во-вторых...
Будем называть вещи своими именами, она и в советское время
работала здорово. Во-вторых, долговечность. Угу. Обратите внимание, сколько лет он работал в воротах. Он пропускал, полсезона не играл, через полсезона опять начинает тренироваться, опять он в основной состав. Ведь у него был великий вратарь. Володя Беляев.
Беляев, прекрасный вратарь был. Конечно.
Классный вратарь. Угу. Он так и остался.
Так и просидел.
Да, так
на
и
скамейке.
Остался.
Ага.
Прекрасный, но на запасном этом. Угу. И Левушка, играя, он проявлял иногда такую яркость в игре. А иногда он так же пускал, как и мы. Угу. Мы смертные. Но тот матч, который был сборной мира в Москве, когда его выпустили во втором тайме, и он удар головой Грифса в девятину, блестящем прыжке, намертво. Это вы представляете, это длинная такая длинная фигура, вытягивается в струну, хватает этот мяч и, сжимая ее в грудь, падает. Ну, это вообще, это сенсация была. Это он сделал.
И это ведь не подготовишь, не отрепетируешь.
Абсолютно.
Это все на чистом сливочном масле.
Абсолютно. Угу. И вот, пожалуйста, получилось белый хлеб, сливочное масло.
И черная икра.
Все, пожалуйста. И он, да, он действительно был... Ну, вы представляете себе, что он не просто был признан. Он, когда мы приезжали в Южную Америку на игры, контрольные, товарищеские, мы ежегодно ездили. Январь, февраль, в марте возвращались. То Ясин, это на каждом шагу. Все знали Ясина.
Ну, да.
И мы, когда нас брали с собой импресарио Ланц, это швед у нас был, коммерсант. Значит, Яшин, я, Шестернев, Воронин, обязательно Воронин, потому что Воронин дружил этот Ланц. Воронин, да, и все. Вальку не брали, как-то странно. Ага. Иванова. Кто нас везде возили, встречаться с болельщиками. Угу. И раз, садимся, столы стоят. Раз, два, три, пять столов. Да, сидим. Болельщики идут. Мне там $10 за подпись.
Ага, ага.
Там кому-то $5. Кому? Ясин? $50-$100.
Ух ты!
Да!
Ух ты, какой разрыв!
Да, разрыв был огромный.
Замечательно.
Ну вот если сказать о том, сдавал он деньги или в кассу государственную, я не знаю, потому что мы не сдавали.
Не сдавали.
Свои $5-$10 мы не сдавали.
А вообще, Анзор, вы с режимом дружили? Я имею в виду не с политическим режимом, а со спортивным.
Я и то, и то. Я и то, и то. Я, кстати же, был очень передовой коммунист. Очень. Я был секретарем партийной организации управления футбола и хоккея Госкомспорта РСФСР. Да. Так что я в этом плане идейный коммунист. Был идейный коммунист. Но после того, что они натворили при Горбачеве и так далее, я там написал заявление и сказал, что я с такой бандой, я говорю, служить не хочу.
А со спортивным режимом тоже у вас все было?
Ну что же, я всегда хорошо относился к этому делу. Я всегда ценил труд тренера.
Угу.
Понимаете, тренер отвечает за все. Не зря же в этой книге даже Никита Павлович Симонян говорит о том, что с Азором было работать было легко, потому что он понимал труд тренера и уважал коллектив. Я действительно так всегда и был. Но бывают жизни всякие. Ну, бывает, вот выходишь на игру, ты перед игрой чувствуешь себя, во! А выходишь на игру, начинает трястись ноги. И не поймешь, в чем дело. Начинает разминку перед игрой. И чувствуешь, что мандраж проходит. А иногда выходишь, ничего не дрожит. Все нормально, игра начинается, и мандраж идет. Откуда это идет, я не могу понять. Но, слава Богу, что Николай Петрович Морозов, опять к нему возвращаясь, всегда говорил так. Не могу понять Анзора. Он и грузин, и грек. Он по своему складу характера должен быть
взрывным, эмоциональным. Угу. А он, как удав, если сядет на сучке, он на сучке и уснет. Откуда у него такая нервная система спокойная, понять не могу. Угу. Об этом, кстати, я во второй книге пишу. Угу. Угу. Вот я не знаю. Нервная система у меня... Я вот начинаются какие-то драки, где-то что-то. Мне тяжело вывести из терпения. Тяжело.
В эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов. Вы слушаете и смотрите программу «Игры на свободе», посвященная этим летом исключительно его величеству футболу. Сегодня она впервые выходит в дни, когда чемпионат мира в Бразилии уже стартовал. И сам, как говорится, футбольный бог велел посвятить ее сегодня самой футбольной стране мира, пятикратной мировой чемпионке, на этот раз, к тому же, еще и хозяйке мирового первенства. А второе, что велел футбольный бог, так это пригласить в студию «Свободы» самого знаменитого русского бразильца, знающего эту страну и ее футбол, как никто другой, замечательного журналиста Игоря Фесуненко. Как вы познакомились с Пеле, Игорь Сергеевич?
Ну, это целая история. Это долго, так сказать, рассказывать.
Но она эта история превратилась в какой-то достаточно частые и близкие контакты, да?
Да, конечно. У меня с ним потом было много. К нему пробиться было трудно, потому что я приехал в Бразилию в 66-м. Это уже бразильцы были тогда двукратным чемпионом мира. Пеле уже был боготворим. Он был, так сказать, сошедший с небес вообще бог, так сказать, футбольный. Его страшно охраняли, к нему не допускали. Он уже нараздавал столько интервью, что ему было уже тошно даже от слова корреспондент там и так далее. Я пытался его подловить в раздевалках там, в гостинице, когда Сантос... Он же играл в команде «Сантос», которая была в городе Сантос. Это километров 400 к югу от Рио-де-Жанейро. Ну, периодически приезжал с этим «Сантосом», так же, как сейчас «Зенит» приезжает в Москву, то сыграет с ЦСКА, то с «Локомотивом», то с «Динамо». Вот так и «Сантос» приезжал, то с «Флуминенго», то с «Ботафого», то с «Фламенсе» там, и так далее. И вот... В общем, невозможно было, его охраняли очень. Я пытался в гостиницу прорваться, когда писали, что, допустим, Сантос приехал, завтра играет, сегодня они размещены в Кабана Палас отель. Угу. Я иду, спрашиваю, где Сантос? Восьмой этаж, сейчас поеду. Не поедете, там все закрыто, на восьмом даже не упускает. А если ты вышел, тебя обратно в лифт тут запихают, все, security. Ну все, поэтому я пошел отлавливать его, поехал в Сантос, я выбрал... Такую неделю, когда у «Сантоса» было 3 игры на своем поле, значит, наверняка команда будет в «Сантосе», я отправился туда. Вот. Пришел в клуб с гордым видом, так сказать, выпитив грудь. Тогда я была именно грудь, а еще не живот, как сейчас. Вот. И говорю, значит, я хочу Пеле. Ну, засмеясь, может, ты ничего не хочешь? Они сейчас на сборе. А где? Мы не даем никаких адресов. А домашний не даем, а телефон не даем. Вот. Ну и что делать? Дайте мне президента клуба. А он в Уругвае. А вице-президента? А он в Боливии. А второй вице-президент? А он в отпуске где-то там на Фазенде. Ну и так далее. Полный был этот самый финиш. А я хотел все-таки пробиться где-то в горах. Угу. Тренировочная база, на которую никого не пускают, даже мест корреспондентов. Я решил через жену. Для этого надо знать адрес. Адрес, как мне сказали, знают 15 человек в городе. Все. Не засекречено, никого туда и близко к этому дому не пускают. Вот. Я приуныл, сел, я долго готовился, я же 2 года готовился к этому, это уже 8-й год. Пошел в гостиницу, взял досье, который своего привез. Пролистал, наткнулся на очень вдохновившее меня сообщение о банкротстве той фирмы, совладельцем которой недавно стал Пеле. Ага. Совладельцем. А фирма такая мелкая, непрезентабельная. Там в Сантосе. Фирма сантехнического оборудования. Я там пошел в эту фирму. Говорю, здравствуйте, здравствуйте. Дайте мне домашний адрес Пеле. Потому что я понимал, что если они были совладельцы, у меня были деловые контакты, значит, есть где-то какой-то контракт, где телефон, адрес, все. Он вздохнул, этот самый хозяин этой фирмы маленькой. Говорит, вообще-то мы давали обязательство никому не разглашать, и у нас все это засекречено. Но поскольку он с нами так плохо обошелся, он хлопнул дверь и ушел, даже не сказал извините, спасибо, до свидания, то я считаю себя свободным от этих обязательств. Он мне дал адрес. И тогда я поехал к этому дому. где его квартира, надеясь застать жену и через жену.
Ну да.
Подъехал к дому, смотрю, а там, значит, все портье, портейро, как это называется в Бразилии, естественно, большой такой многоэтажный дом. И каждый, я представляю, сейчас вхожу, он спрашивает, кому сеньор идет? Я говорю, Шпиле, ага, минуточку. И он звонит туда, говорит с Розе Мэри, с его женой. Ну и та сразу скажет портье, куда я должен отправляться. Надо что-то придумывать. Я придумал, значит, долго стоял, ходил больше часа. Вокруг да около. Потом видел, какая тетка идет с сумками. Явно к этому дому. Подбежал. Сеньор, я помогу. Как же вы без машин так-то? Я взял даже за локоток ее веду, мы с ним беседуем. А она жилица. И портье улыбается.
Ну, грандиоз, да.
Улыбаясь, и прошел туда. Значит, Мадрес у меня был. Сеньор сошла на третьем, тогда я поднялся на шестой. Звоню. Дыхание все, так сказать, у меня уже сбилось, весь я мокрый, грязный, пыльный, значит, на одном плече магнитофон, на другом плече фотоаппарат, дверь открывается, и она видит, а я ее узнаю, это Рози Мэри, его жена, ее ж фотографии везде. Она меня тоже узнала, но не как, конечно, Игорь Сунненко, а как какого-то гнусного папарацци, который... И она захлопывает дверь, а я вставляю ногу. Она бьет, значит, этой дверью по ноге, и я тут разыгрываю большую такую драматическую сцену. Ой, ай, кажется, сломан. Нет, не сломан. Начал. Она в панике. Боже мой, распахивает дверь. Войдите сюда. Я, извините, я не хотел. Я говорю, да, я тоже не хотел как-то инстинктивно. Ну, слово за слово. А что сеньор хочет? Сеньор хочет немного, 3 минуты, так сказать, с вашим поговорить мужем. Она говорит, ой, это на тренировке, а первый раз, слышишь, как Пеле назвали по имени, нет, все, садитесь, да, ну как же бы, ну так далее. И уже долгий шел, так сказать, разговор. Я говорю, ну так где эта тренировка-то? А мы не знаем, это где-то в горах. Ну, а телефон там есть? Конечно, есть, но мы его тоже знаем. Боже мой, вы же жена, как же вы не знаете? А если у вас, не дай бог, что-то вот заболел ребенок? Кстати, да, говорит, вчера он заболел, а сегодня, смотрите, вышел Келекрасин, такое создание. Вот 36,6, все в порядке. Я говорю, так как же вот сообщить мужу? Мало же, не дай бог, конечно, Господь храни вас, пожар. А в этом случае, если несчастье, мы должны звонить в клуб. Ну, это известный телефон. Они уже им передают, а там решают. Или он сам оттуда звонит, или он приезжает, то срочно привозит. Вот я ему позвонил, что дочка заболела, ну, не сильно, и, наверное, все наладится. Ну, что ж делать, что ж делать? Да, боже мой, я-то хочу вам помочь. Потом, о, туда должен ехать Зита, этот футболист.
Да, да, да.
Уже более пожилой. Он получил, так сказать, право немножко опаздывать на тренировки, приезжать самостоятельно. Сейчас я позвоню его жене. И она идет, значит, звонит, я через плечо смотрю, запоминаю номер Зита и запоминаю номер Пеле телефона, все вкладываю себе в башку, вбиваю. Вот, и она говорит с женой, Мария, как там дела твои? Значит, да, да. Ах, как жалко, все. Он только что уехал, говорит Зита. Ай, ё-моё, что ж делать? Но он, говорит, он сначала поехал на стадион, где он заберет комплект постельного белья для всего этого, для всей этой конторы. Я говорю, тогда извините, Рози Мэри, я бегу сейчас перехватить его. Она говорит, я собиралась кафе вам сделать. Да нет, нет, потом в другой раз. Я бегу. Когда я уже выскочил на площадку, он мне говорит, если вы все-таки доберетесь туда, передайте ему, что с дочкой все в порядке, с Келли Кристиной, она уже здорова, пусть не волнуется. Я обязательно скажу. Ну, желаю, желаю. Я прыгаю в машину, лечу в клуб. Приезжал Зита? Нет, не приезжал. А когда он приедет, где он, куда он пойдет за постельным бельем? Девица сидит с такими ресницами, как голливудская звезда, не знаю. Значит, драет пол. Швабра, он меня так кивнул в сторону. Значит, ну, я отошел, подошел, он говорит, это надо, наверное, Сера Коста, административный директор. Я говорю, а где он? Я не могу сказать, это запрещено. Я лезу, достаю ему монету, значит, ну, другое дело. Значит, по коридору прямо, направо и третья дверь налево. Бегу туда, стучу, открываю. Я же просил не мешать, слышу мне, так сказать. Ага. Что такое? Кто такой? Значит, я объясняю, кто такой. Нет, а что хотите? Я говорю, я хочу. Сейчас Зита едет. Ну и что, а вам какое дело? Он там сбился, что-то он отчет делал какой-то. Я хочу, чтобы с ним поехать. Куда вы хотите? Мы туда и своих-то не пускаем, а вы еще. Московский университет. Это там закрыто все, никаких... И речи быть может. До свидания. Я говорю, ну, извините, просто я боюсь, что может получиться неприятность. Какая еще неприятность? Я говорю, у меня срочное поручение к нему от Рози Мэри.
Ну, грандиозно, а? Вот.
Какое еще Рози Мэри? Какое поручение? Я говорю, только что был у нее, она меня просила передать важную вещь ему. Какую? Это интимное, чисто семейное дело. как, что? Я говорю, не верите мне? И он говорит, не верю. Я говорю, я только что был, называю адрес. Ага. Вот телефон. Я ему по памяти говорю, телефон. Звоните, и она ему подтвердит. Прямо сейчас вот я ему даю трубку. Звоните. Только она сейчас печет вся в муке. Женщины очень не любят это самое, когда их отвлекают. Он смотрит на меня, и у него, я чувствую, борьба такая происходит тоническая. Черт его знает. С одной стороны, просьба Пеле передать. Жена вроде меня и послать хочется. И тут вот это самое. Ну ладно, поезжайте. Только никому не говорите, что я вам разрешил. Потому что мы никого там не пускаем, даже своих. В этот момент появляется Зита, все. Возьми его. Ну, Зита, что? Раз команду взять, значит взять. Поехали. Приехали. Все, пришел там. Тренировка. И все. Вот так я вышел на него первый раз.
Грандиозно. Мой сегодняшний гость – кумир трибун 70-х годов. Ну и сегодня его имя на устах болельщиков. И узнают его, наверное, на улицах не меньше, если не больше, чем 40 лет назад. В те, теперь уже далекие 70-е, один из культовых, как сейчас любят говорить, игроков московского «Спартака», а сегодня один из самых популярных и уважаемых экспертов и комментаторов футбола – Евгений Ловчев. Скажите, а вообще договорники есть на вашей совести?
Есть. Нет. Однажды, это было в 70-м году, оторвались уже «Динамо» и «ЦСКА». И помните этот золотой матч в Ташкенте?
Конечно.
Знаменитый матч дважды там проигрывали. Вот. Мы уже занимали третье место, и мы играли в Одессе. И вдруг, смотрю, в гостинице засуетились все. Вот вы задали вопрос, были ли на моей... Были на моей памяти договорники. Я в них не участвовал.
Мне Никита Павлович Симоньян, сидя на этом месте, рассказывал об этом.
Да. Более того, это тот самый случай, который.
Кажется, трое вас было, которые не участвовали.
Значит, не участвовали Вить Папаев, я и Коля Абрамов. Но в перерыве, видимо, Коля Абрамову подсказали, и уже он тоже открыл шлагбаум. А мы с Папаевым. А я в перерыве пришел, сказал, Никита Павлович, я не буду играть, они сдают игру. Вот. И он тоже об этом рассказывал. У меня на юбилее рассказывал. Значит, а после игры Николай Петрович Старостин, ты думаешь, сдавали игру. А там тусовка началась. Там наши ребята из «Спартака» некоторые играли в «Черноморце». И им надо было обязательно выиграть. Насколько я знаю, что чуть ли не по 500 рублей получили ребята. И разговоров, опять же.
Очень вот. Большие
и
по тем временам
проиграли.
Деньги.
И знаете, что удивительная вещь? Вот вы говорите, Анзор тоже здесь был, Казашвили. Я считал все время, что Анзор тоже сдавал игру. Вот честно вам скажу. По одной причине. Ну, как бы все вроде, вот мы с Папаем, ну, такие, мы какие-то другие в футболе люди, и иногородние, как бы, инородное тело. Вот. А вот Анзор возглавлял в РФС комитет по договорникам и вдруг рассказал эту историю. И, ну, всему комитету. И я в него входил. Я говорю, Анзор, я всегда считал, что ты. Он говорит, да нет, на самом деле. Он бы не стал рассказывать это.
Ну, да.
А я думал, что он берет все во втором тайме. Там расступаются все. А он берет, потому что знал, все равно когда-то забьют. Но не на нем будет это.
Ну, да.
И минут за 8 до конца Вася Босый такой забил гол. И они 1-0 выиграли. Но самое главное, их это не спасло, потому что они с армянами боролись за вылет, не вылет. Они все равно вылетели. Вот я участвовал в таком. Был матч в Ташкенте, когда я вижу, там тусуется администратор черноморца того же, и там что-то ты. Я вижу, ребята там что-то такое, и перед игрой мне буквально Сашка Прохоров говорит, слушай, ну ты не думай, мы же не сдаем игру, мы же, ну да, получили, от... но это когда от черноморца получили деньги, он говорит, и твои деньги там есть. Я говорю, Саш, я играю за «Спартак», а не за «Черноморец». Это мои принципиальные вещи на самом деле.
Имя моего сегодняшнего гостя не просто знали все мальчишки моего поколения. Для нас оно было синонимом слова «форвард». То есть, пусть не обижаются вратари, защитники и хавы, самого главного человека на поле. Того, кто на острие атаки, кто голы забивает. Анатолий Бышевец, знаменитый нападающий знаменитого киевского «Динамо» 60-х годов, впоследствии не менее знаменитый тренер, который привел сборную «Союза» к золотым олимпийским медалям. Живая легенда советского футбола. Возвращаясь к Высоцкому, действительно, вот вы сказали, что он не был, мы даже не знаем, вот при всей изученной своей биографии, за какую команду он болел, но в спортивную песню замечательная, в них отражена какая-то психология спорта и спортсмена. И я еще одну, вот не случайно мы для нашей программы взяли заставку его спортивную песенку, это в этой песне Бышевец не фигурирует, но когда он, когда там слова «Охенсайд», для него что футбол, что балет, я думаю, что это тоже вами навеяно, вы не были инсайдом, но вот это вот какая-то сближенность в вашей игре такого спорта и искусства, она, конечно, вас очень, что называется, отличала. Я даже карикатуру такую помню, где Бышевец изображен в балетной пачке. Но вас вместе с тем и упрекали часто, что вы играете на публику, а не на результат. Справедливо это было замечание? Или вообще, может быть, вы считаете, что на публику-то играть не грех?
Ну, я начну с того, что, футбол – зрелище тогда, когда он искусство.
Конечно.
Я понимаю, что прима есть прима. Угу. И что сегодняшний футбол без Месси, который обыграл вот тут двух-трех человек и завершает эпизод с забитым мячом.
Да, и делает игру.
Что делает Роналду, что делает Неймар. Это лидеры команды, которые берут на себя. Но если мы вернемся вот насчет инсайда, то я начинал играть при дубль В, еще мальчишкой в 12 лет, были инсайды. Вот я был инсайдом.
Ну, значит, и тут Высоцкий угадал.
Да. Но что интересно, пришел Маслов, и сделал у меня центр форварда. Это благодаря ему я стал... Он раскрыл во мне вот те возможности, которые были. А я достаточно хорошо ассистировал и забивал. А потом вот такая переквалификация. Но в любом случае, когда мы говорим играть на зрителя... то или предпочтение какому-то простому действию, или какой-нибудь, как у нас Михаил Щекушин, кунштрюк.
Кунштрюк.
Он говорит, опять кунштрюки пошли. Он говорит, понимаешь, Анатолий, говорит, очень эффектно, но неэффективно. Михаил Щекушин такой был всегда, с подначкой он любил это.
Ну, я-то помню моментики такие, когда вы по два раза вратаря укладывали.
Да,
да. Да. Ну, и, конечно, не можем не вспомнить этот мой замечательный, конечно, гол на чемпионате мира 70-го года в игре с бельгийцами, который вошел в какую-то, я не помню, двадцатку или сотню лучших голов чемпионатов мира. Вот скажите мне, а вы его как бы вот... Вспоминаете, как он произошел и как вы его забили?
Буквально позавчера я был на Шаболовке. После матча российской команды с Бельгией.
С Бельгией,
0-1.
Да уж.
И такую заставку...
Другая совсем была, что называется, игра.
А мы обыграли в 70-м году 4-1.
4-1.
Да, я забил два мяча, и один из них вот...
И тот... такой результат советской сборной, простите, что я перевожу, не казался тогда никому, ни фантастикой, ни подвигом. Обыгрывали?
Да.
Обыгрывали.
И вот заставка была этот забитый мяч. Причем передо мной было 2-3 защитника. И Алекс Шестернов сделал мне передачу, и мне удалось забить мяч после того, что я, даже не входя в контакт, но за счет движений, я бы сказал, финт – это обман, да? Вот я... пытаясь разбросать защитников за счет вот пространства, казалось бы, свободного, но я выбирал какой-то путь и под левую ногу, вот на углу штрафной, мы называем эти удары из-за угла, по примеру, Численко, он был правым защитником, и уходил влево, и слева бил. Ну, Мы же тренировались вместе. Опять благоприобретение, да?
Ну да, да, да.
Ты же наблюдал как?
Конечно.
Я вот забитый мяч австрийцем, там, допустим, через себя. Без секрета, как говорят бразильцы. То это тренировал Воронин. То есть вот это процесс, опять же, благоприобретения. То есть... И в итоге был забит этот мяч. Он действительно вошел в число лучших мячей где-то в тридцатке.
Лучше
за всю историю.
Не, ну это грандиозный совершенно был гол.
Вот когда мы говорим о этом мяче, о том, что вот обыграны защитники, мы говорим сегодня о нападающем. То есть центр-форвард – это игрок, который не только видит ворота, он их чувствует. Он чувствует спиной, он чувствует соперника. У него обостренное чувство позиции, пространства и времени. Но когда мы говорим о природе, да. Но есть очень важный фактор. Вот это, допустим, уровень мастерства. Это чувство, но выработанное навыком. То есть доведенное до автоматизма. Чувство, выработанное навыком.
Ну, да.
Стрельцов пятки. Да? Это чувство, выработанное навыком. Это глубина понимания футбола. То есть Эдик делал передачу пяткой, и она ставила в тупик соперника и партнеров. То есть для них... То есть очевидные вещи.
Да, совершенно были непонятные вещи.
И после этого была атака, и... Но она оставила в тупик. Мне часто задают вопрос, что такое тактика. Я популярно на свой манер, ну, там, на лекциях или общаясь с кем-то, на вопросы. Я говорю, что тактика, ну это понятно, что это целенаправленные действия. Там, одного, двух команды в целом, да, целенаправленные действия. Но индивидуальная тактика... Это быть не там, где мяч, а быть там, где он будет.
Ну да.
Вот Месси где?
Ну, конечно.
Там, где
конечно.
Роналду.
Конечно. Оказаться на секунду, на долю секунды.
Именно там, где будет.
Вперед мяча, на том самом месте, куда он придет.
Вот,
да.
Вот это качество, они присущи, конечно. Вот мы смотрим сегодняшнюю Италию. Но патриархальная тактика времен Эреры.
Да, это уж
я точно. Говорю для болельщиков. Да, 60-е годы. Один впереди, девять сзади. И с другой стороны, тоже, казалось бы, тактика 90-х годов, которую взял Ван Гал. Это тактика 5-3-2. То есть 5 защитников. И оказывается, что он играет на лучших качествах игроков, выдвигая вперед центральным наблюдающим Ван Перси и Робина.
И Робина.
И Робина. Удивительная вещь. Но она ставит в тупик многих, которые говорят, ну ты видишь, он играет в 5 защитников.
Ну да.
Но дело не в 5, дело не в 3, а именно в 2.
В 2.
Те, которые играют на лучших своих качествах.
Да. Футбол глазами болельщика. Взгляд на игру не менее интересный, чем взгляд профессионала-футболиста. Особенно если этот болельщик такой, как мой сегодняшний гость. Александр Павлович Нилин. Замечательный журналист, автор прекрасных книг о футболе. Человек, близко знавший многих из тех мастеров, кого мы сегодня называем легендарными и великими. Мне как раз в ваших книгах, конечно, безумно нравится вот именно это, что вы раскрываете психологию и футбола, и этих людей. Ну вот и что я вас хочу спросить. О Стрельцове, о Воронине, в частности, книжка о Стрельцове. Вы их показываете, и Стрельцова, и Воронина, такими, как бы, такими, я бы сказал, такими преждевременными людьми, какими-то немного лишними людьми, выламывающимися из современной им советской действительности. Это действительно было так? Это
тут
не...
немножко по-разному. Воронин, несомненно, в футболе играет, как играет сегодня. Но тогда он считался очень эффектным и лучшим, дважды собственно, и ввели титул лучшего футболиста ради него.
Да?
Был такой человек Миржан. Вообще,
главный редактор еженедельника.
Да, но он то редактор футбола, и он хотел сделать советскую звезду. И лучше Воронина кандидатуры не было. Красавец. С подвешенным языком. Действительно лучший футболист. И он придумал, что журналист выбирает лучшего игрока. Вот. Но Воронин интересен тем, что он играет, как играют сегодня. Он хотел жить, как живут сегодня. Он бы мог. Не все могут так жить, но он бы мог. Он и тогда на те небольшие средства тоже был такой барин. Там. Сев в такси, сразу дал рубль за внимание. Ну, конечно, он там и любил пошутить, замечательная шутка, там шофер такси говорит, что как хорошо там собран ЗИЛ там и что. Ну, все вот этими руками. Да не шутить, никогда на заводе не бывает. Вот это он тоже понимал, что он не рабочий, не крестьянин. Да, он был один из первых профессиональных футболистов. На своем поколении, да. Конечно, очень обидно. Он бы и хотел...
И он вот такой умница при этом еще был, да?
Ну, в футболе.
По жизни.
Ну, он как бы ловил эти вот, что в воздухе. Он современный. Почему он звезда? Почему он герой?
Ну,
он ловил, что в воздухе. Он любил ресторан БТО, например. После этого идти уже в валютный ресторан, где там с риском репутации. А здесь среди актеров ему нравится с ними разговаривать. У нас еще был футболист, обожавший ВТО Борис Ботанов.
Торпедо.
И Борис сказал великую фразу, которая сейчас очень подходит к чемпионату мира. Он в гостях, его тоже спрашивали в футболе. Он сказал, весь сюжет футбола в том, он показывал мокасин, что мяч попал не сюда, а вот сюда. Совершенно точно, это гениально. Это не мешает, что между этими удачами может быть великий футбол, великие футболисты. Но исход вот этот. Почему футбол часто может быть и случайен?
Ну да.
История, и вообще история зависит от таких нюансов.
Ну, конечно.
Вот от чего зависит история. Конечно. Она не отрицает огромных талантов, там, тренировок и прочего. Но все равно часто может свестись к этому.
Ну, конечно, еще Цвейк это показал.
Потому что самое интересное зрелище, что впечатление. Когда говорят, самое большое там это счет на табло. Да нет, конечно.
Конечно.
Этих впечатлений от футбола, я смотрю, сколько лет футбол, их не так и много, которые помнишь. Ну, помнишь какие-то вещи, которые действительно...
Ну, в этом, между прочим, отличие футбола от всего остального спорта, что 22 человека могут гонять полтора часа мяч, не забить ни одного мяча, я же не могу себе представить, в баскетболе, в волейболе или в хоккее. И тем не менее мы запомним эту игру.
Она очень трудная игра вообще-то. Мне говорил Бобров, свинчи, я так разговариваю, мне говорил Бобров, но действительно Бобров сказал мне, а не, я не,
мы
прочел,
это ловим,
не прочел где-то.
Локаторами,
он
да?
сказал, что, я замечу, что не знаю, что Бобров считался больше гением в хоккее. В русском хоккее, которого никто не видит. Он говорит, там много заученных движений, а в футболе ничего этого нет.
Вот оно труднее. Как. Вот оно. Даже в русском хоккее, на огромном поле, и все равно там
когда
все
это бы
более...
сказал кто-то другой, это не так эффектно. А Бобров, который, казалось бы, нет, футбол труднее. И ему было труднее быть тренером в футболе. Он почти ничего не добился. Вот. А, ну, он был человек более мягкий. Даже это не то, что он был добрый. Он был гений, он был широкий. Поэтому там кого-то там ущемлять, не любить, там это мелко. Там.
Ну,
как два знаменитых хоккеиста были в «Спартаке». И вас спросили, кто вам, как вы к ним относитесь? Это плохо относится. Он более резко это сказал. Сейчас запретили эти слова. Что я видел, что один другому отдал за трамвай 3 копейки. Ну, с точки зрения Боброва. У Боброва был день рождения. И в кафе у его приятеля и украли все подарки. И он вышел, заходил, ну, вот, ну, видите, будет что вспомнить. Все украли, ничего. Телевизор там, ну, все, что стояло в предбаннике. Вот. Потому что это как ширина, это все. Поэтому он, может, и не мог быть тренером. Но в хоккее его таланта хватало, чтобы селекция, открытие. И когда вот сейчас у нас сняли фильм, значит, где как Боброва нет, все выиграл Тарасов. Это не вся правда. Конечно, Тарасов был более систематичен. Более пунктуален. Может, он был более эффективен. Но все-таки игру вел Бобров.
Ну да, конечно.
Который никогда... Все-таки Тарасов побаивался. Он считал, что огромной работой, жертвами там, и самопожертвами можно победить канадцев. А Бобров считал, что если доступно играть, играет Морис, решал, что он так не сыграет Бобров. Бобров тоже говорил, опять простите мне, что я себя ненавидел, когда я делал то, что я хотел. Не мог все сделать.
Как эти люди при всей простоте, и при всей их простоте, как бы неотесанности и необразованности, как они формулировали точно какие-то вещи?
Или другие моменты. Они же не на книгах были сосредоточены, а на своем вопросе. Я очень люблю вообще язык профессионалов.
Да, я тоже.
Человек говорит очень точно.
Я тоже.
Потому что он не думает о другом, не с чем сравнить, не с чем заимствовать. Футболист же говорит очень скучно, подражая газете теперь, футболисты. Людей, которые говорят здорово, очень мало.
Мало.
А ветераны почти все. Ну, я имею в виду ветеран моего времени, то есть футболисты моего детства, которых я больше всего любил, потому что я с ним потом столкнулся с многими. И даже когда там отношения были как с Симоняном натянуты, все было смешно. Смешно все разговаривать, потому что у меня ребенка мы звали Симонян, он был молодой футболист. Теперь ему 85 лет, я тоже старик. Смешно, но это же очень страшно, смешно, что все решилось в этих вот каких-то календарях. Прошла наша жизнь. Вот. Стрельцов был другой. Стрельцов при любом социальном строе было бы плохо и хорошо одновременно. Потому что таких деталей он не замечал, он его не интересовал. Воронин все-таки за границей нравится, что-то такое. Стрельцову сам вот нравился процесс жизни. Он был не спортсмен, был гений.
Он был гений, просто-напросто.
Ну, бывает и спортсмены гений. Так,
ну да.
Но
нет, я понимаю прекрасно, о чем вы говорите.
Спортивная направленность... Он ее вот эту, какую-то вот эту вот мягкость перенес и на жизнь. Почему он вечно влипал в какие-то глупые истории? Он не понимает, что нельзя, что можно. Он был очень естественный человек.
За это время на свободе побывали люди, которых с полным основанием мы называем живыми легендами советского футбола, начиная с Никиты Симоняна. Но сегодня воздухом свободы пришел подышать человек, который даже в этой славной компании занимает особое место, потому что он живая легенда уже послесоветского российского футбола. Юрий Семин. Пеле когда-то, его спросили, станет ли когда-нибудь сборная СССР чемпионом мира по футболу. Он на это ответил, что только после того, как сборная Бразилии станет чемпионом мира по хоккею. Но я так упрощу несколько постановку вопроса. Что нужно для того, чтобы в России был футбол мирового уровня? Мирового уровня, не чемпионского.
Я надеюсь, что сборная России к 2018 году будет претендовать, по крайней мере, на более высокие места. Я надеюсь на это. Но нам нужно посмотреть первое в развитии футбола. И правильно ли он развивается на протяжении этого периода. Это самое главное. Самое главное. Потому что в дальнейшем мы либо что-то получим, либо ничего не получим. Простая ситуация сборной Германии. Вы помните, один период в 2000-х годах Германия все проиграла.
Да.
Германия проиграла и чемпионат Европы, и чемпионат мира. Они начали свою работу, федерации, государственная программа. Развитие центров футбола. Центров футбола. Развитие. Сейчас рассказывают, что у нас много футбольных полей. Да у нас их нет. Если в одной Анталии 150 полей Турции, а мы рассказываем, что в России что полей там 150-200. Ну как это? В одной Анталии, в одном городе турки настроили 150 полей, которые мы ездим все время тренироваться. Идеальных условий. Пусть мне покажут, кроме Краснодара, нормальную базу, где она выстроена для подготовки футболистов молодых. Вот когда мы начнем молодых готовить, так как готовит Испания. Конечно. Если кто-то говорит, что Испания...
И голландцы, между прочим.
Да,
тоже.
И голландцы. Если кто-то говорит, что Испания – это крах ее сборной, ничего подобного. За этой сборной все молодежные, юношеские, все выигрывают в мире. Вот оттуда и придут, и Испания еще долго будет наверху. А у нас этого нет. У нас когда последняя победа наших молодежи была? Очень-очень давно. Очень давно.
Честно говоря, вспоминаю тех же молодежных тренеров, кроме Лядина, я и
вспомнить. Вот отсюда и надо начинать. Никто. Отсюда, если начнем, постепенно будут появляться. А если не начнем, то ничего не будет.
Чемпионат мира завершен, а вслед за ним и мы завершаем наш летний сезон. В его ходе на протяжении нескольких месяцев в студию «Свободы» приходили люди, которые, в отличие от игроков современной сборной России, умели сражаться на футбольном поле и побеждать. Настоящие мастера, звезды футбола советской эпохи. А сегодня гость нашей программы – человек и вовсе фантастической судьбы. Он, в отличие от коллег-футболистов, не уходил с поля, когда заканчивался сезон, а лишь ждал, пока поле зальют льдом, и менял, почти как у Высоцкого, бутсы на коньки. Выдающийся советский футболист, он же звезда русского хоккея, хоккея с мячом, бенди, как его еще называют, Валерий Маслов. Я помню, как у Яшина за границей кто-то, я забыл уже, кто спросил из иностранных игроков.
Это не так было, я расскажу.
Ну, расскажите.
Мы играли с Фиорентиной и выиграли 4-0.
Так.
Его звали Яшкин везде, что в Париже, что в Италии. Ну, и он у него спрашивает: Яшкин, сколько получили за игру? А мы получали «Динамо» $50. $50, вот что, на сигареты? Это... А за игру? А там Джан Турок играл, он спрашивал. Он приехал с утра на гоночный, вечером приехал на вечерней машине. Он говорит: Яшкин, вот у тебя бы здесь был свой Боинг.
И это при том, что ведь, насколько я знаю, в коммерческих играх за участие Яшина давали там...
У нас так было в «Динамо».
Вдвое больше.
Если мы играли, вот Яшин играет $6000 везде, но все равно «Динамо». Почему ездила в Южную Америку «Динамо»? Мы даже олимпийские ездили под «Динамо». Потому что мы выигрывали все. В 59-м году «Спартак» приехал в Бразилию. У них большая поездка по Южной Америке. Они в Бразилии две игры проиграли. Их развернули. Говорят: ребят, поезжайте, вам здесь делать нечего. Там не знали, что такое «Спартак», «Торпеда». Знали только «Динамо» Москва. Потому что выиграли. Вот говорят: спорт не политики. Совершенно это неправильно. Мы первая линия фронта. Вот мы обыграли заграничную команду.
Ну да.
Все русские хорошие.
Конечно.
«Спартак» проиграл, мы все на букву «Г».
Угу. Ну, конечно.
Все. Конечно. Все.
А программа «Игры на свободе» уходит на каникулы и прощается с вами до осени.
Ох, инсайд! Для него что футбол, что балет. И всегда он играет по правому краю. Справедливости в мире и на поле нет. Посему я всегда только слева играю.
История американской музыки на волнах свободы и на нашем сайте www.svoboda.org. От рэгтайма и блюза до свинга, бибопа, кула и хардбопа, до авангарда, фьюжн и world music. Время джаза каждую субботу в 22 вечера и воскресенье в 21 час. Время московское. Автор и ведущий Дмитрий Савицкий.
Значит для вас свободная Россия?
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нет абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11780 и 13745. свободный информационный мир. Радио «Свобода».